Глава 3. В гостях у Малфоев. Люциус Малфой свое слово сдержал. До самого обеда он водил мальчиков по темной аллее, рассказывая со свойственными ему полуязвительными, полупрезрительными нотками историю того или иного места. Гарри и Драко слушали его вполуха, предпочитая обсуждать прочитанные ими книги. «История магии в целом меня мало интересует», — произнес Малфой-младший, поворачивая голову в сторону очередной вывески. Крайне скучный раздел, если не считать того, что там можно найти пару-тройку каких-нибудь изошедших пылью заклятий. Другое дело – защитная магия. Например, я недавно узнал об одной довольно необычной серии щитовых проклятий. Они могут не только отражать заклятия обратного нападавшего, но и удваивать их. Представляешь, Поттер, пошлют тебя ступифай, а ты таким щитом закрылся, и твоему противнику придется отклонять уже 2 ступифая. А против непростительных действует? Вроде нет. Но ведь и без них полно всяких заклинаний. Да ладно, ладно. Я ничего не имею против твоего драгоценного искусства щита и иллюзии. Это ведь оттуда, так? Дома в библиотеке я ее видел и даже полистал пару глав. Но щиты — это не мое. Я имею в виду, как специализация. Кстати говоря, мне очень понравилась черномагическая тактика. Это серия трактатов 17 века. Крайне занятная вещь. К сожалению, в отцовской библиотеке только копия тактики в каком-то совершенно неудобоваримом переводе, да еще и неполная. А позволь узнать, Поттер, откуда в твоей светлой-пресветлой семейке такие темные-притемные книги? Ехидно поинтересовался Драко. Джеймс Поттер предпочитает знать своего врага. А, ну да, они ведь у тебя авроры. Мои соболезнования. Благодарю. Так ты в вашей библиотеке не видел эту книгу? Ну, что-то похожее, по-моему, было. Ею вроде бы отец интересовался. Старший Малфой, давно уже замолчавший и слушавший разговор мальчиков, хмыкнул. Что ж, молодые люди, если история Темной аллеи вам менее предпочтительна, чем книги, рекомендую в таком случае времени зря не терять и отправиться в местный книжный магазин. Закончить ему не удалось. К ним подбежал раскрасневшийся от бега мужчина, оказавшийся Макнейром, министерским работником и очередным бывшим пожирателем смерти. «Малфой, у нас проблемы. Срочно нужно...» Люциус прервал его взмахом руки и повернулся к сыну. «Я надеюсь, Драко, что ты помнишь о гостеприимстве нашего рода и не забудешь пригласить мистера Поттера в наш родовой замок». И вместе с Макнейром он оппарировал. «Ну и влип же ты, Поттер!» — хмыкнул разом потерявший всю свою робость Драко. «Теперь не отвертишься». «А в чем дело? Ты думаешь, мой отец благотворительностью круглые сутки занят? Всех встречных в гости зовет? А тем более Поттеров. Он тебе просто от большой любви к искусству тут экскурсию устраивал?» «Считаешь, что я ему зачем-то нужен? Мерлин мой, Малфой, среди ваших знакомых только ленивый не знает, что мне не очень повезло с семейкой, а точнее Поттером со мной». «Так ты ничего не понял? Тебе стражи поклонились, и этот Дерек Киркан с тобой носился, как с писаной торбой». «Малфой, тише, не преувеличивай мои и без того нескромные достоинства. Теперь хмыкать пришла очередь Поттера». «Кто кому и здесь зачем нужен, мы узнаем позже. А теперь не хочешь ли до Элитриса прогуляться, раз уж твой отец нам предложил сразу туда идти?» «Знаешь, Поттер, я тут подумал, ты не такой идиот, каким хочешь казаться. Иначе бы ты во всей своей черномагической тактике ни слова бы не разобрал. Так скажи мне, о юное светило магических наук, зачем ты связался с моим папашей, раз прекрасно знаешь, что это чревато?» «Чтобы скучно не было. Хочешь, скажу тебе, как мыслит волшебник типа твоего отца? Он считает, что раз сумел добиться успеха в рядах темного лорда...» «Поттер, ну хоть ты его так не называй», — поморщился Малфой. «Мне дома от этого тошно становится, а тут еще ты. Ну, пожалуйста, Волан-де-Морт, так тебе больше нравится?» «Да, вполне. Так вот, Люциус думает, что раз уж он и у Волан-де-Морта в армии не последнее место занимает, так он круче всех, ну, кроме Дамблдора, пожалуй». «Дамблдор? Это воплощение старческого маразма тут при чем?» «При всем. У твоего отца складывается мнение, что его особо гениальные замыслы никто не поймет. А что я могу об этом сказать, если даже его сыночек прекрасно знает, что к чему? Кстати, а тебе с чего все это нужно?» «Кстати, Поттер, еще один сыночек, и вся ваша аврорская семейка будет очень рада избавлению от тебя. Во-вторых, можешь считать это проявлением нашего фамильного качества, желание пристроиться потеплее и поудобнее. Может, я тоже хочу втереться в доверие к подающему надежды на мировое господство юному магу». «Ну, предположим, с мировым господством ты слегка переборщил. И вообще, хватит философствовать на вечные темы, Малфой, я тут не за этим». «Ну ладно, ладно, идем», — вздохнул Драко. «И возрадуйся, смертный, я все-таки приглашаю тебя в наше поместье на званый обед». Званый? В мою честь? Не дождешься. Это официальная формулировка из кодекса. Но хоть в отсутствие отца ты можешь без этих чистокровных заморочек обойтись. Могу, если очень хочу. Все-таки это воспитание, Поттер. Тебе не понять? Ну да, конечно, куда уж мне. Малфой фыркнул от смеха. «Предлагаю сделать так», — произнес он. «Сейчас мы идем в книжный, а оттуда через портал в особняк». «У тебя есть портал в Малфой Мэннер?» «Естественно. А ты хочешь сказать, что у тебя нет прямого портала домой?» «Не, в нашей семье порталов никому не давали и не дают». «Мои соболезнования, Поттер». «Ты это говоришь уже второй раз. У меня твои соболезнования поперек горла стоят». «Ну и что? Или ты сейчас от душевного расстройства бросишься домой жаловаться брату?» Поттер на эту реплику никак не отреагировал внешне. Однако через несколько секунд темную аллею огласил возмущенный вопль да нельзя оскорбленного Малфоя. Проходя мимо очередной витрины, он заметил, что его замечательные платиновые волосы непонятно с чего поменяли цвет на ярко-синий с большими белыми полосками. «Поттер, убери эту гадость! Я знаю, это сделал ты!» — покраснев от злости, заорал наследник чистокровного рода Малфоев. «Что ты имеешь в виду?» — невинно поинтересовался Гарольд. «Вот это!» — для убедительности мальчик подергал за свои волосы. «Голову убрать?» — ехидно спросил Гарри. «Извини, но по мелочам я не размениваюсь». Что-то злобно шипя, Малфой пытался сам снять заклятие, но у него ничего не вышло. «Тебя подождать?» — сдерживая смех, поинтересовался Поттер. «Поттер, последний раз прошу, верни моим волосам нормальный цвет». «О, ну раз просишь». «Арбитрум либерум». Волосы Драко Малфоя словно бы нехотя вернули себе прежний цвет. «Спасибо, Поттер. Рекомендую больше так не делать. Кстати, а что это было за заклинание?» «Первое или второе?» «Второе. Стандартное контрзаклятие. Снимает наложенные чары по первый и третий уровень заключительно». «Где нашел?» «Да все той же тактики». «Торжественно обещаю найти в нашей библиотеке эту книгу и проштрудировать ее от корки до корки». «Слушай, Малфой, а ведь ты спасибо сказал. Все, мир хрухнул». «Кстати, мы пришли». Драко что-то недовольно буркнула в ответ, и юные волшебники отворили дверь и вошли в магазин. Где-то тихо звякнул колокольчик. Пока Малфой остался ждать хозяина магазина, Поттер отправился осматривать книжные полки. Глаза разбегались от обилия книг по темной магии. А сколько тут было запрещенных министерством? Мальчик прикинул в уме, что было бы, если бы сюда нагрянул отряд авроров. Их инфаркт бы хватил, как минимум. Внимательно разглядывая корешки книг, Поттер заметил то, от чего у него перехватило дух. Сен-Санскриматиль. Дневники главы Ордена Заката, мага, жившего в одно время с Мэрилином и Морганой. Дрожащими руками мальчик достал книгу с полки и шумно выдохнул. Не то. Увы, это был не истинный Санскриматиль и даже не его копия, ценящаяся не меньше, чем философский камень, а всего лишь сборник легенд, предположений об этой книге и ее местонахождении. Разочарованный молодой человек, раздался голос над ухом мальчика. Гарри обернулся и увидел седовласого старичка, с интересом разглядывающего его. «Фицджеральд Сорвин, владелец книжного магазина «Элитрис». Чем могу вам помочь?» Собираясь что-то спросить, Поттер глянул за спину Сорвина и увидел точно такого же старичка, беседовавшего с Драко Малфоем. «Особое заклинание, помогающее мне одновременно беседовать с несколькими клиентами», — любезно пояснил Фицджеральд. «Так какую книгу вы хотите?» «Полный сборник черномагической тактики, сэр». Сорвин прикрыл глаза, что-то пробормотав, и снова посмотрел на мальчика. «Увы, увы, полной копии у меня нет. Есть только частично переписанная Ульфредом Нориком. Пойдет?» Прикинув, что сборник одних и тех же отрывков тактики ему не нужен, Гарри покачал головой. «Благодарю, сэр, но нет». «Жаль, в таком случае посмотрите что-нибудь еще». Старик, или его копия, стоявший перед Гарольдом, растаял в пространстве. Драко тем временем успел набрать приличную стопку книг и что-то выспрашивал у Фицджеральда. Подошедшему к ним Гарри он сунул в руки большую часть купленных книг. «Эй, Малфой, я тебе не вьючный осел». «Руки отвалятся подержать 6 книжек». «Да». «Ну ладно, сейчас заберу». В результате из магазина Гарри Поттер вышел налегке, как, впрочем, и вошел, а Драко с огромной стопкой книг, вынужденный из-за нее выглядывать, чтобы ни в кого не врезаться. «Поттер, подержи-ка, я портал достану», — пыхтел он, передавая книги. Через несколько минут напряженных поисков по карманам Малфой извлек тоненькое серебряное колечко. Поттер что-то недовольно пробурчал. «Что-что?» — удивленно переспросил Драко. «Чертов папаша твой, Моргана, его побери. Не мог придумать что-нибудь побольше. Как я, по-твоему, за это кольцо возьмусь, если у меня руки книгами заняты? Сейчас, подожди, я часть заберу. Еще через пару минут мальчики наконец разобрали, кто сколько книг понесет, и, взявшись за портал, растворились вместе с злочастными книгами в воздухе. Малфой Мэннер, один из древнейших особняков Британии, гостей всегда встречал одинаково. Холодным и недоверчивым взглядом зашторенных окон, недовольным и на редкость колючим магическим плющом, овившим весь первый этаж, запущенным садом с периодически оживающими кустами-статуями и гигантскими каменными горгульями, нависающими из парапета крыши. Для Малфоев панорама несколько менялась. Приобретший по чьей-то безумной прихоти подобие сознательности магический особняк или замок, перенесший уйму косметических ремонтов, своих хозяев всегда встречал с радостью, распахивая двери, отдергивая тяжелые занавеси и давая приказ домашним эльфам приготовить что-нибудь перекусить. А еще Малфой Мэннер был неприступным, как бастион для врагов. Дом был готов защищать своих хозяев до последнего вздоха. В ход шло все что угодно, от кухонной утвари до тяжелой мебели, кустов изваяний, деревьев, включая даже всех тех же домашних эльфов, приравниваемых домом, как и его хозяевами, к предметам интерьера. Особняку, естественно, требовалось внимание, поэтому уже которое поколение Малфоев передавало управление дома в руки юных наследников рода. По каким-либо серьезным вопросам дом все равно обратится к старшему хозяину, а ребенку польза, обучится управлению поместьем, а частичной экономике. В нынешнем поколении развлечением особняка занимался Драко Малфой. Причем занимался этим по собственному желанию, что само по себе было нонсенсом. Драко объяснял это невыносимой скукой. И действительно, он был единственным ребенком в семье, хотя даже у его отца были братья. Дориан и Алексис Малфои в свое время тоже вступили под знамена лорда Волан-де-Морта, но таких успехов, как Люциус, не достигли и погибли во время провалившейся попытки темного лорда захватить Министерство магии, что произошло за год до хэллоуинской ночи, когда он вовсе исчез. Все свое раннее детство Драко Малфой был крайне неугомонным, любознательным ребенком, который умудрился облазить весь дом, наплевав на многочисленные защитные и блокирующие заклятия. То, что дом допустил юного наследника до всех своих укромных мест, уже показатель. Поэтому Люциус с огромной радостью передал управление Малфой Мэннером сыну. Малфой-младший, почти безвылазно находившийся на территории родового имения и у которого до сих пор не было друзей, отцовскую идею принял с восторгом, пока не понял, что это на самом деле означает. А это означало постоянно поддерживать мысленную связь с замком, что само по себе дело отнюдь непростое, а с обретшим разум домом нечто за гранью. Веселье наследника рода уменьшилось еще и потому, что отец сообщил ему удивительную новость. Особенность их дома такова, что в особняке обязательно должен присутствовать кто-нибудь из членов семьи, или хотя бы дом не должен пустовать больше суток. Так что всю эту радость спихнули мне, поэтому все свои 8 лет я провел в нашем особняке. Мама постоянно пребывала на балах и посиделках всякого рода, а отец на работе или чем он там еще занят, закончил свой рассказ Драко Малфой. «А как в таком случае вы ездите куда-нибудь?» – поинтересовался Гарри. «Ни за что ведь не поверю, что ты никуда за пределы Англии не выезжал». Все происходило очень просто. Я ехал с матерью, отец оставался. Вот уже около часа Малфой-младший водил своего гостя по особняку, показывая ему комнаты. Пойдем теперь в столовую. Эльфы должны уже приготовить обед и накрыть на стол. А у нас дома эльфов нет, хмыкнул Поттер. Их заменяем я и мать. Малфой резко остановился. Ты что, серьезно? Ага. Мама все делает сама, ну и, естественно, меня подключает к общему делу. В комнатах уборку сделать, помочь готовить. И что? И то. При всем этом, кстати, хорошо, что свою комнату я сам убираю. Иначе там бы такое выяснилось. В отличие от тебя, Малфой, мы с братом доступа в библиотеку не имеем из соображений нашей безопасности. Джереми это не особо огорчает, он с лихвой компенсирует это квиддичем. Меня же это просто возмутило. Пришлось придумывать способ попасть в библиотеку так, чтобы охранная магия меня не замечала. Волшебной палочки-то у меня не было, пришлось импровизировать. «Мне очень интересно, как ты умудрился туда залезть», — произнес Драко. «У вас ведь 4-этажный дом, так? И все левое крыло 3-го этажа — это библиотека. Да, она находится как раз под моей комнатой. Ну и что, на окна, как и на двери, тоже всегда накладываются защитные заклинания. На внешние стены, снаружи. Так ты между внешней и внутренней прослойкой внешней западной стены, где окон нет вообще, расстояние чуть меньше полуметра, и там находится шикарная каменная лестница. На каждый этаж небольшая площадка с входом в соответствующую комнату. Узнал я об этом тайном ходе совершенно случайно. Это самая узкая стена дома, и покрывает ее косой срез крыши. И во время дождя у меня в комнате обычно такой грохот стоит. Вот я и заинтересовался, в чем же дело. В других комнатах на четвертом этаже ничего не слышно? Значит, что-то не так. Начал стену ощупывать, наткнулся на небольшой камешек в самом низу кладки, который открывал проем в этот самый проход. Дом у нас, слава моргания, без собственных понятий о мире и гармонии, так что никто из родителей ничего до сих пор не знает. Ну, а я начал потихоньку книги брать из библиотеки. Почитаю, запишу все, что меня заинтересовало, на пергамент и возвращаю очередной фолиант на законное место. А убираться в комнате все как-то руки не доходит. Так там теперь такой завал. Повсюду валяются перья, по углам разбросаны чернильницы, свитки с записями. Куда ни шагни, обязательно что-нибудь наступишь. Единственное свободное место в моей комнате – это кровать. Да и то, только потому что с нее периодически приходится все стряхивать. Да, Поттер, это мне знакомо. Я имею в виду бардак. Я все как представлю, что ко мне мать или отец зайдут, так сразу порываюсь прибраться слегка. А тут, как назло, очередное занятие мне родители находят. Ну, ваш-то домик немногим меньше нашего будет. Неудивительно, что Лили Поттер одна не справляется. А ты подкинул ей идею о домашних эльфах, а? Да уже пытался. Меня чуть не обозвали рабовладельцем и прочли лекцию о важности свободы и хорошего отношения к иным расам. Да какая это иная раса-то? Видишь ли, Малфой, я стараюсь не спорить с родителями. Перед юными волшебниками тем временем заботливо распахнулись тяжелые двери темного дерева, словно приглашая войти. «Эй, Поттер, а ты ему понравился?» — слегка удивленно усмехнулся Малфой-младший. «Кому ему?» «Замку? Видишь, он тебе даже стул отодвинул». И действительно, пока Гарольд разглядывал столовую комнату, заботливый дом успел отодвинуть мальчикам стулья, распахнул тяжелые парчевые занавеси. В комнате сразу стало светло, благодаря огромным окнам с распахнутыми ставнями, через которые в столовую проник яркий солнечный свет и воздух. Темный ковер под ногами оказался темно-зеленым, как и рельефные обои со светло-коричневыми прожилками. Ощущение было такое, будто находишься посреди лесной поляны. «Малфой, я, конечно, понимаю, это меня мало касается», — начал Поттер, усаживаясь за достаточно небольшой дубовый стол с резными ножками. «Что? Почему у вас так много зеленого и серебряного? У меня уже в глазах рябит». Драко в ответ хмыкнул. «Зеленый, серебряный и черный — цвета Слизерина». «Ну и?» А Малфои всегда были приверженцами его идей и служили темным лордом. Мама мне рассказывала, что сначала ей тоже было неуютно, но потом привыкла. А я все время только эти стены вижу. Мне уже не только их цвет, а они сами надоели. Пока они говорили, на столе появилось блюдо с едой. Рядом с каждым мальчиком, поклонившись, стал домовой эльф. Гарри несколько секунд разглядывал овсяную кашу в тарелке перед ним и поинтересовался. «А особняк ваш в своем уме? Сейчас уже далеко не утро, часа три дня. Какого Мерлина мне овсянку дает?» «Поттер, тебя больше бесит сам факт того, что тебе подали завтрак вместо обеда, или то, что это овсяная каша?» «Второе», — нехотя буркнул Гарри, — «меня ее в детстве постоянно кормили, и на завтрак, и на обед, и на ужин». «Матери готовить некогда было», — ехидно осведомился Драко. Поттер только вздохнул. «Тем не менее, у меня график ломаный, ложусь поздно, встаю еще позднее», — пожал плечами Драко. «И зачастую у нас в семье завтрак с обедом совпадают по времени, а иногда и на ужин накладывается». «Понятно», — пробурчал Гарольд, продолжая без особого удовольствия терзать овсянку. «Да ладно тебе, Поттер, сейчас что-нибудь повкуснее будет, раз уж так от бедной и ни в чем не повинной каши тебя воротят». После обеда, действительно оказавшегося куда более аппетитным, чем сначала предполагал Поттер, двое юных волшебников отправились на прогулку по территории родового имения Малфоев. По дороге они зашли в сад. «Ты осторожней, Поттер, мало ли чего там мой папочка на твой счет думает. У местных кустов свои понятия о мире и покое. Меня тут 3 года назад чуть не сожрали, и то жив остался только потому, что дом вовремя спохватился, да отец мимо проходил». «Нам бы в сад такую живую изгородь», — мечтательно протянул Гарри. Да, она живая, это точно. Только меня слегка напрягает, что ты к ней такими дружескими чувствами проникся. Кустам этим, в общем-то, без разницы, любишь ты их или не любишь. На деле все оказалось не так страшно. Кусты, подстриженные в виде животных, стояли и не шевелились. Видимо, нынешние гости сада их мало интересовали. Поэтому часа через два прогулки на свежем воздухе и горячих обсуждений на всевозможные темы, мальчики вернулись в главный зал, в котором находился подключенный к общей сети камин. «Ну, мне пора, Малфой», — усмехнулся Гарольд. «Стоило бы и дома показаться». «Понятно. А ты родителям сказал, в котором часу домой собираешься приходить?» «Не. Видишь ли, утром у меня произошел несколько натянутый разговор с матерью, в результате которого я, образно выражаясь, хлопнул дверью и был таков. Но они там вряд ли беспокоятся. Сегодня у Джереми день рождения. Обо мне вообще, наверное, не вспомнят, пока на глаза не покажусь». «Странное у тебя семейство, Поттер», — вздохнул Драко. И сам ты однообразием не отличаешься. Спасибо на добром слове, Драко Малфой, за доверие и проведенный в вашем обществе день. Ну и кто теперь не может обойтись без чистокровных заморочек? Прервал его Малфой-младший. Мог бы сразу сказать, так и быть, Поттер, у меня друзей мало, так что принимаю тебя в их узкий круг без предварительных испытаний. Оба фыркнули от смеха. Я сомневаюсь, что в ближайшую неделю меня выпустят из дома из-за этого побега. Так что лучше ты мне сопшли. А у тебя совы нет? Ты меня не перестаешь удивлять. Это хобби у меня. А сову я так и не купил. Может, забежать в темную аллею за какой-нибудь летучей зверушкой, задумчиво пробормотал Гарри. И не думай, отправляйся домой. Мне кажется, что там все не совсем так, как ты думаешь. А сов у нас много. Отец не заметит, если вдруг одна пропадет. Ладно, до встречи, Малфой. Фамильный особняк Поттеров, произнес он и шагнул в зеленое пламя. В гостиной, куда он шагнул из камина, повсюду лежала мишура и волшебные конфетти. В комнате никого не было. Вздохнув нечто вроде «И зачем я тут утром убирался?», мальчик направился в сторону кухни, откуда доносились голоса, и остановился. «Уже шестой час, Джеймс, а Гарри все еще нет». Сначала Гарольд даже не узнал тихий голос своей матери. «Ну вот, стоило ему только куда-то деваться, и ты уже льешь слезы. Вернется!» — хмыкнул мужчина в ответ. «Это отец». «Что самое интересное, мне доложили, что мальчика видели в лютном переулке сегодня днем. Ехидный скрипучий голос. Это Аластер Грюм, глава британского аврариата и непосредственный начальник родителей». «Вот видишь», — снова хмыкнул Джеймс Поттер, — «нагуляется со своими дружками из лютного и вернется. Вон, у Артура Уизли такой же выродок. Джеймс Арчибальд Поттер!» — гневно воскликнула Лили. «Сын растет», — поправился он. «Тоже где-то сутками пропадает. И ничего, всегда приходит домой». «А, ты про малыша Ронни говоришь?» Судя по тону, старый Аврор скривился в презрительной усмешке. Поттер невесело усмехнулся и пошел к родителям.